Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте. Имею честь поздравить с Новым годом, с новым счастьем. Дай вам Бог будущего дождать во добром здоровье, а также и дочке вашей. С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем. Поздравляю Рождеством Христовым. Желаю лучшего. 24 декабря 1913 года. Эти надписи я прочла на старинных визитных карточках из собрания Михаила Федосеева. Много лет пытается он открыть в Петербурге музей визитной карточки, чтобы все желающие смогли увидеть дореволюционные визитки князей, баронов, гофмейстеров, фрейлин двора и другие, а также узнать, какой угол визитной карточки нужно было загнуть, оставляя ее лакею, чтобы дать понять хозяину, что целью визита было осведомиться о его здоровье. Каких-то 100 лет назад это знание было таким же необходимым в аристократических кругах, как умение танцевать или поддерживать светскую беседу. Дочь Михаила Федосеева, Александра, выпустила уникальную книжку «История России в музее визитной карточки».
Да, вот в книжке у нас визитки только вот с надписями самые интересные.
Визитные карточки в прошлом использовались для самых различных целей. Для оповещения, для поздравления.
Приглашения. Например, если родился ребенок, приглашали, чтобы посетили его.
То есть на крестины, на свадьбы, на похороны.
Разные события.
Рекомендательные
письма. То есть визитки служили практически для всяких разных целей, для которых теперь у нас служат и письма.
И телефоны, и факсы.
И интернет.
И интернет.
А все это были визитные карточки.
Да.
Среди визиток достаточно много поздравительных с различными праздниками. И Пасха, и Рождество, и Новый год.
С Рождеством Христовым, с Днем Ангелов. Ну, очень много Рождества и Новый год. И в связи с этим посещение или приглашение на обед.
Планируется ли следующее издание? Может быть, какая-то тематическая подборка?
Да, предполагается конкретное издание по этикету, связанным с визитными карточками не только у нас в России и в дореволюционной России, но и также в других странах. Ну и ряд миниатюрных изданий, визитных карточек.
Вы собираетесь сделать выставку, связанную с Невским проспектом?
Будет выходить журнал с названием «Музей визитной карточки». Он будет посвящен Невскому проспекту как визитной карточке Санкт-Петербурга. То есть там будет и дореволюционный пласт, и современный пласт, и история Невского проспекта, домов.
А какой уже есть материал по тем, кто проживал в этих домах, по архитекторам, по фотографам, которые снимали Невский проспект?
Да, по фотографам очень много информации именно с Невским проспектом, очень много дореволюционных почтовых карточек, где адресатами служили проживающие на Невском проспекте. Есть визитная карточка типографии, которая располагалась в Невский 36, и на обороте этой визитки, что некая госпожа Штейн получила визитные карточки на сумму 2 рубля 25 копеек, коробку с гербом на, не помню, такую-то сумму, получила сполна.
Расписка даже, да?
Да, это расписка в получении, что она довольна, получила сполна. Вот такие маленькие интересные сюжетики исторические, связанные именно с Невским проспектом.
Будем надеяться, что все благие намерения Михаила Федосеева осуществятся. И наш следующий рассказ для тех, кто собирается завершить череду больших зимних праздников застольем по случаю Старого Нового года. Мои собеседники – авторы необычайно популярных книг о культуре еды и кулинарии разных стран Сергей Синельников и Татьяна Соломоник.
Мы все время забываем о том, что еда – это такой же элемент культуры, как живопись, как музыка.
Насколько я поняла, вы довольно демократично относитесь к этикету, к умению есть. Вы говорите о том, что все должно быть достаточно естественно.
Конечно, все мы умеем, наверное, есть и ножом, и вилкой. Не чавкать, не хлюкать, не хлебать, и не слишком громко разговаривать.
Вот я бы все. Добавил еще вот что. В книгах мы пишем постоянно об этом, о сочетаемости. То есть, если уж получать удовольствие, то получать его в полный рост. Ну, к примеру, были такие случаи, когда кто-то из наших приятелей там купил купил роскошную бутылку или получил в подарок роскошную бутылку с Шато Марго, красного вина, очень дорогую. Пошел в магазин, купил самый дорогой сыр Рокфор и звонит нам и говорит: ребята, у меня такой стол, приезжайте, мы сейчас попробуем. Тут же вот первая мысль. Два сильных продукта, очень ярких, да. То, что в этой борьбе победит Рокфор, это несомненно. И от вина не останется ничего. То есть вот один сильный компонент требует второго слабого. Допустим, Рокфор очень хорош с портвейном, с белыми сладкими винами, а с полным красным вином, который хочется ощутить и вкус, и аромат, он не подходит никак. И это касается не только вина и сыра, хотя эта тема наиболее простая. Она касается, допустим, того же коньяка. Коньяк закусывать лимоном, ну, глупо.
Хотя это безумно распространено.
И тем не менее, это глупо. Но я думаю, что это связано с тем, что все-таки, во-первых, у нас нет культуры питья крепких напитков ароматных. Русский человек привык к водке. Это нормально, мы едим жирную пищу. И водка хорошо помогает расщеплять. Ну, все северные народы, все пьют крепкие напитки. А вот такие напитки, как коньяк, арманьяк, мы просто не умеем пить. Кто это придумал, я не знаю. Кто придумал пить коньяк с лимоном? Ну, наверное, плохое бренди, да. Вот текилу пьют с лаймом, это логично, потому что текила – напиток мачо, и когда-то ее в Мексике гнали на самых левых перегонных заводах, получая такую бурду, от которой глаза вылезали на лоб. Да, ее надо закусывать лимоном. Но коньяк, где надо получить какое-то послевкусие, которое может там 5-10 минут быть во рту. Ну, шоколадка – это здорово, сигара, да. Но лимон, он же все снимает мгновенно, остается только лимон. И ощущение, что ты что-то только что пил. Этому в книге мы уделяем достаточно много внимания, какой температуры следует подавать тот или иной напиток. Допустим, коньяк не терпит заморозки, он потеряет аромат. Его надо обязательно греть в руках. Белое вино, наоборот, должно быть холодным. Шампанское теплое, но это глупо. Да? И вот эту часть, ее желательно все-таки читать.
По поводу несочетаемости или сочетаемости продуктов. Люди зачастую делают ошибки, но невольно совершенно. Просто конечно, они так конечно, воспитаны.
Или не воспитаны. Просто их никто не научил, и все.
Да. А вот какие еще самые распространенные ошибки? Ну, так у вас на памяти.
Самая такая первая была и самое сильное было мое впечатление. Я люблю рассказывать именно об этой своей первой поездке. Когда я приехал в Париж, и вдруг приготовил роскошный совершенно салат овощной с уксусной заправкой, вынул бутылку вина, сделал спагетти, и я съедаю пук салата, вкусно очень, и пытаюсь запить его красным вином. Он меня спрашивает: что ты делаешь? Я говорю: пью вино. Он говорит: ну съешь корочку хлеба. Я не понимаю, еще спрашиваю: для чего? Говорит: у тебя во рту уксус. Ты сейчас на уксус нальешь вино. Ты вина не почувствуешь. Абсолютно логично. Всего-то надо было съесть корочку хлеба, чтобы тут уксус снять. И я получал бы удовольствие от вина. Это меня настолько потрясло, это даже не какой-то изысканностью, а именно своей простотой. Ведь, в принципе, догадаться-то можно было и самому, что уксус и вино несовместимы. То есть или уксус, или вино. Ну, вот то же самое, что я сказал с сырами. Очень большие ошибки бывают с шампанским, потому что в России принято его пить с чем попало. Ну, Галич писал еще: рубают водку под супец, шампанское под килечки. Действительно, это вино, оно такое праздничное, его лучше пить отдельно. И лучше всего его ни с чем не смешивать, не запивать им и не закусывать. Ну, в принципе, уже даже сама тематика, вот это в России закусывают. Во Франции запивают и в Италии. То есть это вот зависит от напитка. Шампанское хорошо само по себе. Может быть, как аперитив, как дижестив.
К шампанскому фрукты подают.
Шампанское и фрукты очень хорошо. И то тоже желательно было бы, чтобы фрукт не был бы очень сильным. А лимон тоже фрукт. И тем более, что мы привыкли в России к сладкому шампанскому. Во Франции это большая редкость, и его уже практически не делают. Ну, полусухое еще куда ни шло. Но в основном на 90% это брют. Поэтому, допустим, такие сочетания, как шампанское с икрой, это очень изысканно и часто подают. Во Франции, пожалуй, нет, но где-нибудь в Германии, в Англии, в Америке это безумно дорого. Шампанское и икра – круто, да. А ведь на самом деле совершенно бессмысленное сочетание. Вкус рыбы убьет шампанское. Икра достаточно сильный вкус имеет. Также глупо, на мой взгляд, пить шампанское с устрицами. Хотя это очень распространенный вариант — устрицы с шампанским. Если при этом шампанское сладкое или полусладкое, это еще куда ни шло. Сухое шампанское и устрица, на мой взгляд, абсолютно несовместимы. Так же, как и козий сыр с шампанским. Как вообще большинство сыров шампанским, но еще там камамбер как-то еще более-менее идет. В принципе, если выработать определенный вкус, можно представить себе, что произойдет от сочетания двух совместимых или несовместимых компонентов.
Я вашу мысль перебила, вы начали что-то об аперитивах говорить.
Это еще одна из тем очень забавных. В России совершенно нет культуры аперитива и дижестива. Во Франции мы это первый раз увидели, эта тема нам очень понравилась, мы ей пользуемся в своих домашних приемах. Аперитив подается до еды. Он не требует застолья. Он не требует, чтобы все сели за стол, замолчали, взяли вилки, положили еду и сказали тост.
Пока гости собираются,
совершенно
можно предложить аперитив.
Конечно, это очень мило, когда человек может взять бокал портвейна там или бокал виски, взять какие-то мелкие орешки, печеница, выпивать, разговаривать. Он уже участвует как бы в празднике. Для него праздник начался с момента его прихода, а не с момента прихода последнего и уже ставшего ненавистным гостя. И в то же время подача блюд у французов немножко отличается от наших. Они не подают первым салат. И у них практически отсутствует на домашних приемах такое понятие, как холодная закуска. Вот холодная закуска, скорее, это вот такие печенья с этим аперитивом. Потому что когда аперитив попили, поскольку они запивают, на стол выставляется вино, и к вину подается сразу же горячее блюдо. Или горячая закуска. Ну, какая-то уже конкретная горячая закуска. После него может последовать какое-то антреме, то есть блюдо, которое снимает вкус первого блюда. И подаваться второе горячее блюдо. Допустим, если на первое было мясо, то на второе рыба. Или что-то овощное, овощи какие-то горячие. Да, на стол выносится всегда одно блюдо, не как у нас уставляется стол, и потом мы не знаем, куда это все девать. Ну, может быть, это логично, чтобы хозяйке не бегать, но все равно она бегает с грязными тарелками, которые тут же вычищают. Тут не очень понятно, что ей удобно принести полную тарелку, разложить и унести ее, или поставить ее, и через 5 минут ее унести грязную на кухню. И после этого подается набор сыров тоже в виде антреме, который позволяет снять вкус предыдущих блюд, и заодно съесть сыр, и после него уже подается десерт, и в конце вот этот самый дижестив. Это какой-нибудь крепкий напиток, который, кроме того, что он позволяет как бы переварить рюмочка, он выполняет роль вот то, что называется у нас на пасашок, ну, как бы завершение обеда. Это обычно либо коньяк, либо арманьяк, либо грушевая настоечка, но, как правило, крепкий. С чашечкой кофе, может быть, ликер. Да, и ликер лучше покрепче, не вот эти вот по 15-20 градусов, которые непонятно куда и относить, а крепкий ликер Ван Аталин, в конце концов, наш любимый. И вот эта культура отсутствует у нас, она очень милая и действительно очень логичная. Сначала подается аперитив, а дежестив подается, когда стол убран. И даже часто вообще в другой комнате, где уже расставляются кофе, по рюмочке ликеры. Вот это тоже одна из вещей, которые мы пытаемся рассказать. Может быть, кому-то она понравится, он ведет это у себя.
Чтобы гости не маялись, слоняясь из угла в угол.
Да, и понимали, когда ужин закончен. После дежестива, как правило, все прощаются, целуются, ну, покурили и разошлись.
Ну да, мы грешим тем, что засиживаемся у хозяев за полночь, испытывая их терпение, а иногда остаемся, да, бывает и так.
Ну тогда дежестив растягивается до утра.
Плавно переходит в завтрак.
О секретах праздничного застолья нам рассказывали авторы популярных книг о культуре еды и кулинарии разных стран Сергей Синельников и Татьяна Соломоник.
Городской наблюдатель.